В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев. И я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог нам позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1703, 8 800 333 1703, или нам можно присылать вопросы на Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996, плюс 7 977 850 0996. И можно также заходить на сайт Teos.fm. И там нас можно с большим удобством слушать, и можно отправлять там же вопросы в студию. Я их увижу у себя на студийном экране. Так, вот первый пришел вопрос. Что важнее, любовь или соблюдение заповедей? Что делать, если нужно поступить по любви, но против заповедей? Вы знаете, в библейском понимании слова «любовь» это очень важно. Любовь как раз проявляется в соблюдении заповедей, ибо любовь же состоит в том, как пишет апостол Иоанн, чтобы мы поступали по заповедям его. Апостол Павел пишет, что все заповеди, они сводятся к любви, они являются отражением любви Божией. Ситуация, когда человеку кажется, что любовь требует нарушить заповедь, то возможны два варианта. Либо он не понял требования заповеди, либо он, и это бывает чаще, просто не понял, что такое любовь в данном случае, потому что любовь всегда проявляется в том, что человек следует заповедям. То есть ситуация, когда человек вынужден поступить против заповеди из любви, она невозможна в принципе. Ну, можно, например, представить себе ситуацию, что там за человеком гонятся злодеи, он у вас спрятался на чердаке, злодеи у вас спрашивают, а не прячется ли он у вас на чердаке, и вы говорите, нет, не прячется, вот он там в лес побежал. И вы, конечно, наврали злодеям, но вы что-то формально нарушили, но вот вы человека спасли. Но это ситуация, когда нет нарушения заповеди. У вас есть заповедь «не убей», то есть у вас есть обязанность не содействовать убийству невинного человека. И эта заповедь важнее, чем заповедь «не говорить неправды», тем более, что там сформулировано «не возводи ложного свидетельства». То есть вот ситуация, когда вы обманываете злодеев, которые гонятся за невинным человеком, она не является нарушением чего-либо. В этой ситуации вы поступаете по заповеди. Но когда человек говорит, вот любовь требует от меня нарушить заповедь, он обманывается, обманывается тяжело, потому что очень трудно поступать по любви, но очень легко обмануть себя и других, сказать, а я поступаю по любви зато. Знаете, революционеры топили и расстреливали, и морили голодом своих сограждан в массовых масштабах. Вот недавно перечитывал материалы по французской революции. У нас в России было то же самое в больших масштабах. И делали они все это из большой любви к человечеству. Но вот так они любили человечество, поэтому нужно было там ликвидировать кулачество как класс. От большой любви, конечно. А националисты так сильно свою родину любят, что приводят ее в полное опустошение. Там люди, которые совершают явные разрушительные грехи, они считают, что они действуют из любви. Ну, на бытовом уровне там мужчина бросает жену и говорит, а у него вот любовь всей жизни. У него там встретил на работе сотрудницу, она ему любовь всей жизни. И со стороны глядя, мы говорим, что ну а как вот твоя прежняя жена-то, что она-то в чем виновата? И вот человек очень легко может себе внушить, что то, что он делает, вот он делает из любви. что он очень любящий и хороший. И когда человек себе это внушил, он может творить самые страшные вещи, самые кровавые грехи, и при этом быть уверенным, что уж кто-кто, а он поступает из любви. Вот он такой любящий-любящий. И чтобы вот так не случилось, поскольку человек чрезвычайно склонен к самообману, нам Господь дает заповеди, которые представляют собой такую страховочную сетку, что ниже ты не упадешь. То есть, ну, в принципе, можно, конечно, упасть ниже, но это будет уже очевидный грех. Это очевидный будет грех против любви. Это очевидное будет злое преступление. И поэтому ты не должен делать хуже. Но это не только страховочная сетка, не только негативные ограничения, это еще такое позитивное руководство. То есть любовь состоит в тщательном соблюдении заповедей. Ну, там, ну, например, не знаю, там заповедь «не укради». Она предполагает, что не только не граблю банков, она предполагает, что я там добросовестно исполняю свою работу, что я не беру деньги за несделанную работу, например, там, или плохо сделанную. Заповедь «не уже свидетельствую» предполагает, что я не распространяю каких-то слухов и порочащих сведений о других людях, в которых я не уверен. Там, я, допустим, не знаю, сам не видел, но наткнулся в интернете на утверждение, что Вася Пупкин — гад и злодей. И заповедь «не уже свидетельствую» мне говорит, что давай ты не будешь, пока мы там Васю Пупкина не уличили судом, давай ты не будешь распространять про него эти гадости, потому что ну, ты не знаешь, ты не видел, ты не присутствовал. И так далее. То есть любовь, как нам проявить любовь к ближнему, нам предписывают заповеди. Когда человек думает, что можно эти заповеди как-то отодвинуть в сторону ради любви, на самом деле все выходит очень плохо. Получается, все очень даже не по любви. И люди, которые очень часто заявляют, что они действуют по любви, они часто очень быстро скатываются в достаточно откровенную ненависть, знаете, вот как, ну, те же революционеры, там, те же националисты, все начинают с любви, все говорят, что очень любят родину, очень любят рабочий класс, там, очень любят человечество, но потом выясняется, что для того, чтобы им помочь человечеству, надо убить, ну, или своей родине, нужно убить таких-то плохих людей. И все оказывается, что надо, наоборот, ненавидеть. Поэтому всегда подлинная любовь, она проявляется в хранении Божьих заповедей. Она никогда не проявляется в том, чтобы нарушать заповеди. Машах пишет, сообщение, православные христиане сбрасывают бомбы на людей от большой любви, их можно впустить в рай. Если речь идет о военных действиях, то нужно смотреть, тут, понимаете, человек, в принципе, может участвовать в военных действиях, когда такая необходимость есть, и когда, не знаю, у вас есть такой вариант, что либо ваш город захватят экстремисты, которые перережут мужчин, а женщин и девочек продадут в рабство, что происходит, например, мы это знаем, то для того, чтобы этому помешать, ну, можно сражаться с оружием в руках, куда же деваться. Поэтому нужно смотреть, при каких обстоятельствах тут человек должен просто сам приходить в задумчивость и думать о том, уместно ли это вот делать, поступлю ли я при этом хорошо. Но как минимум такое минимальное требование для того, чтобы это делать, нужно состоять на воинской службе, действовать по распоряжению законы государственной власти. Не во всех случаях законы государственной власти надо повиноваться. Возможна ситуация, когда приказ преступный, его выполнять нельзя, но возможна ситуация, когда он неприступный, выполнять его можно. Поэтому в каких-то обстоятельствах человек может сбрасывать бомбы. Тут уж такова трагическая падшесть нашего мира, что в некоторых обстоятельствах это возможно и необходимо. Как другое дело, что я еще раз подчеркну, что нужно смотреть конкретные обстоятельства. Нужно смотреть человек, который собирается исполнять приказы, он должен понимать, что он несет ответственность перед Богом, и что он должен понимать, вот, кого он этим спасает, и стоит ли это делать. Так, следующее такое сообщение пришло. Имеет ли право церковь настаивать на выводе абортов из страховой медицины, если она не может обеспечить родосопровождение и не может усыновить всех детей, которые родятся в результате отмененных абортов? Понимаете, это не вопрос абсолютно прав церкви. Не вопрос прав церкви. И требование воздержаться от убиения детей в чреве — это не требование церкви, ни разу. Это вопрос прав самих детей, которые убиваются в результате абортов. То есть дитя в утробе матери — это человеческое существо, это человек, это не мышонок, это не лягушка, это не неведомая зверюшка, это человек, это не часть тела матери, и это мы знаем из биологии, то есть это не вопрос веры вот ни разу, это биологический факт, что дитя в утробе матери является человеческим существом, при этом отдельным существом, не частью тела матери. И лишать его жизни значит лишать жизни человека. И если мы верим вообще в то, что человек обладает правом на жизнь, то дитя в утробе матери, которое абсолютно точно не является вооруженным агрессором, а вот предыдущий был вопрос, значит, про участие в боевых действиях, но вот дитя в утробе матери абсолютно точно не является вооруженным агрессором и абсолютно точно не является преступником, которого там можно предавать смертной казни. Вот это тоже очень спорный вопрос, но вот во всяком случае дитя в утробе точно не уголовный преступник, и лишать его жизни нельзя, если мы полагаем, если мы придерживаемся того принципа, что невинных людей убивать нельзя. Это не вопрос Библии, это не вопрос церкви. Если бы Библии и церкви вообще не было на свете, все равно вот это лишение жизни невинного человеческого существа, оно было бы преступлением. Потому что если мы верим, что человек обладает ценностью, вот человек как таковой, если мы верим в ценность человеческой жизни, даже если человек, там, допустим, светский гуманист, да, он верит, тем не менее, в ценность человеческой жизни. Я не очень понимаю, как это делать в мире без Бога, но, тем не менее, допустим, если мы вообще верим в то, что человеческая жизнь обладает ценностью, то жизнь ребенка в утробе — это человеческая жизнь. Абсолютно независимо от мнения церкви по этому поводу. Если вся церковь сойдет с ума и впадет в отступничество и скажут, что это все нормально, тем не менее, это будет поистине лишением жизни невинного человеческого существа. Это вообще биологический факт, что это невинное человеческое существо, и что аборт убивает это невинное человеческое существо. Церковь тут к этому добавляет то, что мы все призваны к покаянию и принятию Божьего прощения, что Христос умер за наши грехи, Он искупил все наши грехи, то есть Он искупил в том числе аборты, в том числе те, вот это преступление соучастия в аборте, в которое вовлечены мужчины, которые вынуждают женщин делать аборты, врачи, которых к этому подталкивают, родственники, которых к этому подталкивают, общество, которое это принимает и одобряет. Вот весь этот грех и преступление, который лежит на нас всех, он будет, несомненно, прощен, как только человек приходит с покаянием и верой к Иисусу Христу. Человек может начать новую жизнь, и я вот знаю, когда читаю ресурсы, посвященные защите жизни в интернете, там речь идет постоянно, появляются, постоянно выступают люди, которые были вовлечены в абортную индустрию, которые делали аборты лично или всячески этому способствовали, или горячо были там активистами, которые боролись за продвижение абортов. Теперь они покаялись, и Бог их простил. Теперь они начали новую жизнь. И есть даже пример очень такой яркий. Она, по-моему, она недавно скончалась. Женщина, которая в 72-м, что ли, году в Америке легализовали аборты, был судебный процесс Ро versus Уэйд, И там была вот эта женщина, которая добивалась возможности сделать аборт. И вот она как бы так в центре была этого абортного движения. И потом она покаялась. Ну, годы спустя, долгие годы спустя она покаялась. И последние годы жизни она прожила активной сторонницей права на жизнь. Она активно выступала за жизнь. То есть церковь добавляет к этому осуждение абортов, которое существует до и независимо от церкви. Церковь добавляет то, что можно покаяться, можно получить прощение, можно совершенно свою жизнь переменить. И Божие прощение, оно на всех дожидается. Как только человек покается, так сразу он будет прощен. У святого Иоанна Златоуста есть очень хорошие слова. «Но что за труд сказать тебе, я согрешил?» Когда человек скажет «я согрешил», когда человек перестанет пытаться свои грехи как-то оправдывать, он сразу будет прощен Богом. Единственное препятствие между Божьим прощением и человеком состоит в том, что человек продолжает упираться рогом и говорить: вот все так и надо было, вот я настаиваю на том, что все было хорошо. И это нехорошо, мы это в глубине сердца знаем, это нас, пока мы не покаемся, изнутри ест. Но вот как только мы покаемся, как только мы примиримся с Богом, нам эти грехи будут прощены. Еще одно пришло сообщение. Так, почему христиане не против войны, но против абортов? Вы знаете, христиане против войны. Просто возможна ситуация, когда война неизбежна. Ну, нацисты, например, напали там, или ИГИЛ, например, напал, и вам придется отбиваться просто с оружием в руках. И это трагическая ситуация, в которой мы оказываемся вот в ловушке этого падшего мира, но в этой трагической ситуации отбиваться придется. Другое дело, что мы должны стремиться к миру всегда, где это возможно. И мы не должны слишком поспешно вестись на военную пропаганду, которая всегда изображает противников нацистами, а также ИГИЛом, и всегда задумываться, хочу ли я считаю ли я справедливым данный конкретный конфликт, считаю ли я правильным в нем участвовать. То, что вообще справедливая война, она в принципе возможна, такая ситуация бывает, например, война против нацистов была справедливой, война против ИГИЛа была справедливой. Такая ситуация бывает, когда оправданно, справедливо сражаться. Другое дело, я еще раз подчеркну, что нужно всегда очень тщательно исследовать свою совесть, искать Божье водительство, уместно ли мне участвовать вот именно в этом конфликте, является ли этот конфликт справедливым, с той или с другой стороны, потому что бывают конфликты с обоих сторон несправедливые, где просто лучший выбор, который может сделать христианин, это уклониться от участия на той или другой стороне. Так, Константин, как понять, какая из христианских церквей правильная, а какая нет? Та, где исповедуют Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога и истинного человека, распятого, воскресшего и паки грядущего. То есть в центре христианской веры стоит личность Иисуса Христа, который является совершенным Богом, совершенным человеком, согласно свидетельству апостолов. Еще пришло сообщение. Так, почему церковь претендует на то, чтобы предписывать женщине, как ей обращаться со своим телом? Так это не ее тело уже. Вот тело дитя в утробе — это не тело матери, это не тело отца, это тело вот этого ребенка в утробе. И то, что вот он находится в таком уязвимом положении, он от этого не перестает быть уже отдельным человеческим существом со своим собственным правом на жизнь. И в нашей жизни мы можем оказаться в положении беспомощным, зависимым и отягощающим других людей. Вот есть там пожилые люди, которые беспомощны, которые нуждаются в уходе. И этот уход требует больших усилий. Вот если там есть семьи, в которых там престарелая мать или там престарелый отец, они лежать не встают, за ними нужен постоянный уход, это требует огромных усилий, это требует огромных финансовых вложений, это все очень-очень трудно, но мы должны, и это такая на нас возложена Богом миссия, мы должны заботиться о тех из нас, кто находится в беспомощном положении, кто нуждается в заботе и уходе. И мы нуждаемся в заботе и уходе в самом начале нашей жизни, когда мы находимся все в утробе матери. Мы нуждаемся в заботе и уходе в конце нашей жизни, когда мы уже старые и беспомощные. Мы можем нуждаться в уходе и заботе в любой момент, когда мы лишимся здоровья или там, по какой-то причине станем инвалидами. И христианство исходит из того, что любая человеческая жизнь драгоценна в очах Бога, ее нельзя разрушать. Даже если окружающим может показаться, что гораздо удобнее от вас избавиться. Гораздо удобнее взять и там, всех инвалидов, стариков, людей, которые непроизводительны, которые, наоборот, поглощают ресурсы, их взять как-нибудь, эвтаназировать, выйдет огромная экономия. Конечно, мы исходим из того, что это недопустимо ни в отношении ребенка в утробе, ни в отношении старика, ни в отношении больного. Станислав, чтобы быть последовательным, тело вида Homo sapiens становится человеком только в общении с себе подобными. До этого это просто тело вида Homo sapiens. Довольно странно вообще ты, что такое тело вида Homo sapiens. И младенец, например, новорожденный, он не может вступить в какое-то осмысленное общение с себе подобными. Он не обладает ни интеллектом, ни волей, он не может с нами общаться. И тем не менее, он обладает правом на жизнь. Понимаете, в чем дело? С христианской точки зрения, человеческая жизнь обладает смыслом и ценностью. Любая человеческая жизнь, любой человек создан по образу Божию. Просто по факту своего бытия человеком, человек обладает уникальной ценностью. Он здесь важен, он здесь нужен, он с какой-то целью в этом мироздании находится. Можем этой цели не понимать, но Бог его сюда привел, он здесь нужен. И когда мы ставим какие-то произвольные критерии, по которым мы часть людей, принадлежащих к виду Homo sapiens, просто исключаем из людей, подлежащих защите, мы уничтожаем сам принцип, что люди обладают ценностью. Тогда можно по любому принципу взять и исключить. Там, кому-то вы не понравитесь, кто-то решит, что вы занимаете жилплощадь, и кто-то решит вас тоже уничтожить. Точно так же. Александр, почему нельзя было просто выгнать Ананию супруга из общины? Неужели только их убийство было единственным выходом из ситуации? Их там не убили, собственно. На них апостол произносит осуждение, что он их обличает, что вы согласились солгать Духу Святому, и никто их не убивает. Они падают замертво. И это чудо, в данном случае чудо суда. И такое чудо суда, оно бывает, оно происходит. Иногда такое бывает. Бывают случаи, когда человек, например, в каком-то собрании встает и раздражается богохульствами и падает замертво. Это бывает. То есть чудо суда, это тоже возможно, тоже бывает. И это часть заботы Бога о его народе. Бог показывает, что некоторое зло будет останавливаться, оно будет пресекаться. Поэтому их там никто не убивал, на самом деле. И они были осуждены, и они лишились жизни не от рук людей. Это именно проявление Божьего суда. Да, и я еще раз, почему это именно Божий суд? Потому что мы видим много случаев, достаточно исключительные, мы видим, как в других случаях людей просто действительно выгоняли из общины, когда это решали сами члены общины, сами люди. Так, следующий вопрос. Люди явно не обладают одинаковой ценностью. Вы хотите сказать, что какой-нибудь люмпен, который хлещет пиво и смотрит порнуху в интернете, он равен Нобелевскому лауреату? В своей ценности, да, он равен Нобелевскому лауреату. Даже если он себя неправильно ведет и там грешит, и проводит, гробит свою жизнь на что-то абсолютно бессмысленное и ненужное, тем не менее он в своем достоинстве равен Нобелевскому лауреату. Причем эта идея, она христианская по происхождению, и она провозглашается, что даже в Конституции, насколько я помню, написано, что люди равны в своем достоинстве и правах. Почему равны? Откуда равны? Биологически, конечно, люди не равны. Люди не равны по своему интеллекту, люди не равны по своей физической привлекательности, люди не равны по своим талантам и способностям, люди не равны во многих отношениях. Но если мы принимаем христианскую картину мира, то люди, любой человек обладает ценностью, любой человек обладает ценностью, потому что он создан по образу Божию, потому что за него умер Христос. Достижения людей могут быть абсолютно разными, конечно, но ценность человека определяется не его достижениями. Достижения — это хорошо. Но человек, который ничего в жизни своей не достиг, он обладает такой же ценностью в очах Бога. И эта ценность определяется тем, что за него умер Христос. Его жизнь драгоценна в очах Бога.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Как читать Библию и не потерять веру? В Ветхом Завете столько крови и грязи, сколько трудно найти во всей мировой литературе. Библия читается... Ну, две вещи я бы сказал. Что Библия есть история спасения. Эта история спасения разворачивается в реальном мире, не в каком-то выдуманном мире. То есть Библия — это не сборник назидательных рассказов для юношества. Это история того, как Бог открывается людям, как Бог медленно ведет свой народ по пути спасения. И история разворачивается в страшных и диких местах этого падшего мира. И история, она вообще очень кровавая. История Ближнего Востока не исключение. И Бог входит в мир людей тяжело грешных, которые живут в тяжело грешных культурах. И, конечно же, как человеческий, в человеческой истории вообще очень много крови и грязи. И в Библии тоже, потому что Библия — это часть человеческой истории. И это часть истории, которая отличается тем, что в ней действует Бог. Но Бог действует среди тех людей, которые есть. Бог действует среди грешных и крайне неприятных людей. Второе — это то, что Библия понимается и трактуется с точки зрения ее цели, ее смысла. Как говорил Клайв Льюис, главное, что нужно понять, когда вы рассматриваете любой предмет от штопора до собора, это понять, для чего он предназначен, для чего Библия вообще предназначена. Библия предназначена для того, чтобы привести нас к Иисусу Христу, для того, чтобы мы уверовали в Иисуса Христа. Цель всей библейской истории, всего библейского откровения — это воплощение Бога в Иисусе Христе. И мы трактуем Библию, исходя из Иисуса Христа. Каков Бог на самом деле, мы узнаем в Иисусе Христе. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
У меня такой вот вопрос, ну, может быть, продолжение темы кочевий евреев. Значит, ну, вот если я ничего не путаю, то, значит, четыре книги из пяти книжей Моисеева, они посвящены военным походам как раз евреев в Палестине. И они там в это время, значит, вели у нас кочевой образ жизни, и который сопровождался однообразным бытом, когда, значит, у нас все практические задачи были подчинены только одной вот этой вот задаче, одной цели. Ну и при этом, чтобы получить средства к существованию, они вообще не вкладывали ничего в обработку территории, по которым кочевали. Это означает, что у них не было никакой совершенно необходимости и потребности взаимодействовать с богами этих территорий или, значит, с богами природы. И поэтому на первый план у них, значит, вышел сверхчеловеческий бог-покровитель, который обеспечивал специфический военный и вообще однообразный такой вот образ жизни. То есть, таким образом, монотеизм евреев – это такой монотеизм, специфика которого произошла из однообразного такого кочевого образа жизни, в отличие от религии Древнего Египта, монотеизм которой – стал результатом многотысячелетнего осмысления разнообразных форм существования задолго до евреев.
Угу. Ну, эта гипотеза, она просто противоречит тексту Священного Писания, потому что мы читаем, что когда еврейский народ, там же в Пятикнижии написано, что еврейский народ поселился в земле обетованной, и там ряд законов уже отражает явно земледельческие обычаи, ну, там, например, говорится о том, что нужно приносить Богу в жертву часть урожая, нужно оставлять на поле несжатым некоторое количество пшеницы и некоторое количество винограда оставлять на возе, чтобы бедный пришелец, сирота и вдова там могли подкормиться. То есть там совершенно отчетливо описывается именно оседлая сельскохозяйственная жизнь, как, вот, по крайней мере, во Второзаконии мы это видим очень четко, там народ живет уже достаточно прочно на земле и ее обрабатывает. То есть это никак совершенно не связано с происхождением монотеизма. «В мире меняется все, и вы сами признаете, что мы больше не верим в твердое небо. Не изменилось ли что-либо и в Божьих заповедях?» Нет, конечно. Понимаете, твердое небо и Божьи заповеди лежат в совершенно разных категориях. Люди, которые жили в эпоху, когда писались библейские тексты Ветхого Завета, они действительно полагали, что небо — это твердый купол. И они из этого исходили, там... Неоль распростер небеса, твердое, как литое зеркало, там в книге Иова сказано. Люди так видели мир. Но человеческое сердце не изменилось, и заповеди остались те же. Ну и какие заповеди там можно признать устаревшими? Я не знаю, там устарела заповедь «не укради», там, например. Кто-нибудь считает это всерьез? Или заповедь «не убий». Больше всего страдает заповедь «не прелюбодействуй». Но это же проблема, собственно, не заповеди. Это проблема того, что, да, людям там трудно хранить верность, но сама заповедь не устарела и не могла устареть. Почему нельзя веровать без церкви? Почему обязательно ходить в церковь, слушать там проповеди? Можно же читать хорошие книги и дома. Ну, потому что вера предполагает, что мы повинуемся Богу. То есть от какого-то смутного интереса к религии, от такого теоретического согласия, вера отличается тем, что мы идем в церковь. Понимаете, это как... Есть же разные формы, так сказать, согласия. Я могу согласиться с вашим мнением, потому что ну, мне лень там. Ну или, допустим, я сижу в гостях, человек высказывает мнение, с которым я не согласен, но я не хочу устраивать споры, перепалку в гостях, и я там махаю рукой. Да ладно, там, чего хотите, то и будет. Мне-то что? Мне это просто не важно. Я соглашаюсь с чем-то, потому что мне это не важно, это ничего не меняет в моей жизни. Там, человек рассказывает что-то увлеченно, что-то он такое говорит, какую-нибудь ерунду, ну, я не буду с ним препираться. Мне-то что? Мне это просто не важно. Я могу с ним согласиться. На этом же уровне человек может согласиться там, с христианством, может согласиться, что Христос воскрес. Ну, воскрес, если вы так хотите. И вот разница между таким согласием, которое ничего не означает, и, конечно, ничего не меняет в жизни человека, и, конечно, никакого спасения его не ведет, и верой в том, что вера определяет наши решения в жизни. И первое из этих решений – это пойти в церковь и там вместе с Божьим народом поклоняться Богу, там принять участие в Евхаристии. Потому что Священное Писание, оно не знает такого вообще явления, как одинокая вера. Христианин – это всегда член церкви, всегда член христианской общины. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Ну, у меня замечание такое и вопрос одновременно. Вы же не думаете, что все пять книг написаны Моисеевым, причем примерно в одно и то же время? Потому что в Библии, в Ветхом Завете, можно найти много мест, которые были явно написаны после Вавилонского даже пленения. Вот. Это означает, что установления относительно сельского хозяйства, они тоже были написаны гораздо позже, когда евреи уже действительно осели в Ханаане.
Так, хорошо. Ну, есть еще один звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, извините, это Дмитрий. Но вот я хотел бы все-таки тоже остановиться на этом, на вопросе вот церкви и веры. Но вот вы хорошо, на самом деле, говорите, что есть вопрос решимости, да, и не просто абстрактного согласия. Но вот притча-то о добром самарянине нам говорит как раз не о хождении в церковь, когда люди прошли мимо израненного в храм, а о подвижничестве добрых самарян. И мне кажется, вот это на самом деле немаловажно как раз вот в рамках этой как раз решимости.
Хорошо. Итак, начнем мы с евреев, с того, когда были написаны тексты Пятикнижия, а это не имеет отношения к делу, потому что само Пятикнижие, очевидно, есть памятник монотеизму, и люди были монотеистами, когда они кочевали, и люди остались монотеистами, когда они осели, потому что люди были уже оседлыми до Вавилонского пленения. Потому что когда они попали под власть вавилонян, против нее неудачно восстали и их угнали в Вавилон, до этого они уже были оседлыми. То есть это ничего радикально не меняет. Относительно добрых дел, служения добрых самарян. Понимаете, в чем дело? Если человека не хватает усердия и решимости просто воскресным утром дойти до церкви, у него не хватит усердия и решимости на добрые дела. Но это все достаточно просто. Потому что для того, чтобы мне активно помогать ближним, мне нужно идти на определенные жертвы, на определенные усилия. Мне нужно вставать с дивана. Вот если я не могу встать с дивана и прийти в церковь, у меня нет на это вот решимости, чтобы угождать Богу. У меня не будет решимости, чтобы встать с дивана и пойти помогать своим ближним. То есть хождение в церковь – это такой минимум. И когда мы что-то совершаем, понимаете, наши убеждения укрепляются в нас, когда мы им следуем. Вот точно так же, как при учебе, когда чего-нибудь учишь, изучаешь, ты это запоминаешь, когда ты это делаешь. Вот вы не можете выучить иностранный язык, не пытаясь на нем разговаривать. Вы не можете просто выучить там грамматическую таблицу, чтобы она в виде таблицы сидела у вас в голове. Вы должны учиться произносить фразы на этом языке, вы должны выстраивать грамматические конструкции согласно этой таблице. Точно так же вера начинается с того, что мы эту веру проявляем, и мы ее проявляем каким-то относительно легким образом, вот не так трудно. Мы каждое утро, большинство из нас встает, идет на работу. Вот утром в воскресенье не так трудно встать, пойти в церковь. И это то, что открывает нас для благодати Божией, которая нас меняет и открывает нас для возможностей, в том числе добрых дел. Когда я не могу подняться с дивана, чтобы пойти в церковь, я тем более не смогу подняться с дивана, чтобы пойти творить добрые дела. Так, Александр. Иисус — это путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу иначе, как только через Него. Если какое-то религиозное объединение, направление исповедует путь истинную жизнь, то оно истинно в глазах Бога. Это к предыдущему вопросу, какая религия правильная. Я не уверен, что я правильно понял ваш вопрос, но христианство проповедует и провозглашает, что Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа, истинного Бога и истинного человека. Истинным и спасительным является Иисус Христос. И мы исповедуем истину, когда мы исповедуем Иисуса Христа тем, кто Он есть, Господом и Спасителем. То есть прежде всего мы должны определиться в отношении Иисуса Христа. Потом уже там, потом мы будем уже выяснять то, что за этим последует, вот определенные детали. Так, как я могу уверовать, когда я вижу шикарные автомобили священников и бедность прихожан? Да как вам сказать? Ну, две вещи я тут могу сказать на эту тему. Во-первых, я такого не вижу. Вот я в церкви 27 лет, и я какого-то особого шика у священников не видел. Священники не богаче прихожан в целом. Я не видел какого-то страшно богатого духовенства. Бедное духовенство видел. Вот если человек служит где-то в провинции на приходе, он бедный. Он бедный, как его прихожане. Примерно люди живут на уровне своих прихожан. В Москве побогаче, в провинции победнее. В бедных районах бедно совсем. Чтобы у нас духовенство было страшно богатое, ну, это сказки на самом деле. Духовенство у нас не богатое. И каких-то... Знаете, у меня машины нет, я в марках машин не разбираюсь. Я не видел, чтобы у нас духовенство раскатывало на каких-то шикарных машинах. Но это даже, знаете, не столь важно. Важно немножко другое. Ваше отношение с Богом — это ваша ответственность. Это не ответственность других людей. А вот Господь призывает каждого из нас обрести жизнь вечную и блаженную, прийти к Нему на перверы, прийти к Нему и обрести жизнь вечную и блаженную. И либо мы входим в дверь, либо мы оказываемся за дверью. Либо мы хотим войти, либо мы не хотим войти. И если я хочу войти, если я хочу уверовать в Господа, мне никто не помешает. Никто. Вот это вопрос между мной и Богом. Во всем этом огромном мире нет абсолютно никого. Ни люди, ни бесы, ни ангелы. Никто в этом огромном мироздании не может мне помешать прийти к Богу, если я на это соглашусь, если я захочу. С другой стороны, если этого не захочу, мне никто не может втащить. То есть решение о том, буду я с Богом или я не буду с Богом, принимаю я сам. И никто мне в этом не может помешать. Никто. Если я захочу прийти к Богу, то приду. Если не захочу, то не приду. Это не может быть ответственностью каких-то других людей. Третья вещь, которую я бы отметил, знаете, есть такая немецкая поговорка, что тот, кто хочет, найдет 1000 способов, а кто не хочет, найдет 1000 отговорок. Вот проблема не в том, что там плохое духовенство. Оно не такое на самом деле, я его знаю, я там не видел каких-то роскошеств. А проблема в том, вот лично вы верите в то, что Иисус Христос есть Господь и Спаситель. Это истина, что Он воскрес из мертвых. Это истина то, что Он свидетельствует о себе. И вот если это истина, поверьте в это как в истину. Если это неправда, то отвергните это как неправду. А на каких-то машинах ездит духовенство, ну, я не думаю, что на шикарных, я там каких-то шиков не видел, но это не имеет отношения к делу на самом деле. Вот точно так же, как, например, там, не знаю, ну вот буддийское духовенство, например. Наверное, среди буддийского духовенства есть хорошие, достойные люди, добродетельные, которые вызывают искреннее уважение. Наверное, можно там поискать и найти каких-нибудь не столь достойных людей, как в любой большой группе народа. Но я не являюсь буддистом не потому, что меня оттолкнули плохие буддисты. Ну, наверное, я могу там поискать и найти плохих буддистов. В любой большой группе есть плохие люди. Это там какой-нибудь, знаете, этот в Бирме Увирату есть такой там свирепый бирманский националист и буддийский монах. Я могу на него показывать пальцем и говорить, вот он там отвратил меня от буддизма. Но на самом деле это будет неправда. Я просто считаю буддийское учение ошибочным. Я его не разделяю. Может быть, там буддийское духовенство очень хорошие люди. Но я просто не разделяю их учение. Вот точно так же в отношении христианства. Если христианская вера истинная, то кто вам мешает уверовать? Да никто вам не помешает. Если оно ложное, то зачем тогда ссылаться на каких-то нехороших священников, на дорогих машинах? Ну и, конечно, понимаете, вот тот образ церкви, который я имею изнутри, являясь членом церкви, 27 лет уже, и тот образ церкви, который можно встретить в интернетах, где специально люди либо выцепляют какие-то уникальные случаи и их тиражируют, либо просто выдумывают, много выдумок очень бегает по интернету. Этот образ, он совершенно другой. Изнутри церковь выглядит совершенно по-другому. Так, уместно ли в 21 веке настаивать на исключительности христианской истины? Так понимаете, истина, она же не зависит от века. Истина, христианская вера либо истина, либо нет. Если Христос воскрес, то это остается истиной в первом веке и в 21. Если Христос о себе свидетельствовал как о Боге и Спасителе и Судье мира, то это, если это было истиной в первом веке, это остается истиной в 21-м. Истина, она не меняется от времени, вот мировоззренческая истина. Людям иногда кажется, что вот мы сейчас живем в плюралистичном мире, где у людей разные взгляды на мир, надо как-то признавать достоинство за другими взглядами. Знаете, апостолы проповедовали в Римской империи, где тоже была огромная куча религий. Римский мир, он был достаточно веротерпимым, пока ты поклоняешься императору, поклонился императору, иди там молись кому хочешь, никому дела нет. И было огромное количество самых разных религиозных культов, и ситуация была похожа, в общем-то, на нашу ситуацию. Огромная космополитическая империя, народ путешествует туда и сюда, купцы возят товары, рабы прибывают в разных направлениях, идеи и верования распространяются по всему Средиземноморью. То есть это был достаточно плюралистический мир. И он не сильно отличался от нашего в этом отношении. И христиане провозглашали уникальную истину, что Бог воплотился в Иисусе Христе. Что, да, люди, которые поклоняются другим богам, ошибаются. Истинный Бог воплотился в Иисусе Христе. И эта истина была в первом веке, и в 21 веке ничего не изменилось. Может ли христианин практиковать буддистскую медитацию? Коротко сказать, нет. Если говорить в подробностях, то я как-то читал книжку Далай-ламы, и Далай-лама описывает эпизод, как к нему пришла группа каких-то, значит, христиан, и просили научить его буддистской медитации как раз. И Далай-лама сказал, что, знаете, вот некоторым приемам сосредоточения я вас могу научить, но дальше я вас учить не могу и не буду, потому что на самом деле у нас разные цели медитации. Вот в этом отношении он честный. Честные и серьезные буддисты, они признают, что у нас несовместимые картины мира. И мы стремимся в разных направлениях. То есть какие-то методики сосредоточения, чисто психологические штуки, они могут совпадать, поскольку ну, физиологически человек устроен одинаково, конечно. Но цель христианской буддийской медитации, она просто разная. Буддисты ищут нирваны, христианин ищет Бога, и это совершенно разные направления. Но я вижу, время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.